Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский потерик для детей». Как чуть не погиб город.
Ну, кто такой для всех людей юродивый? Кривой, да глупый, да еще уродливый. Смешит, теребит прохожих так и сяк, а надоест кричать: «Катись-ка вон, дурак!» Иной на чудо-юдо просто пялится, но кто-то вдруг возьмет да жалится, копейку кинет или кус горбушки для бедного забавника Петрушки. Ах, как бы знать им, кто порой скрывается за этой смешной, а то и отвратительной маской. Небось, со страхом жили бы да с опаской. Бывает, чтобы скрыть свой дух и превосходство, великий человек берется за юродство и облачается в одежду, хуже нет, или квохчет курицы, или бронит весь свет. Но иногда в его речах безумных мелькнет такое, что людей разумных как будто бы толкнет и вдруг их озарит: «О Боже, он ведь правду говорит!» Мы обходились с ним небрежно и жестоко, мы думали, что речь его пуста, а проморгали в нем провидца и пророка, особого избранника Христа.
В городе Устюг жил некогда Прокопий. Он был юродивый. Юродство – это такое кривляние и очень странное поведение. Юродивый может надеть на голову кастрюлю или на одну ногу ботинок, а на другую – валенок. Он может вдруг закукарекать, а может заухать совой. Плачет, когда все смеются, и смеется, когда другие льют слезы. Юродивый может ходить с комком грязи по селу и кричать: «Кому свежего хлебушка? Хлеб только что из печи. Отдаю почти за даром». То есть он ведет себя совсем как клоун. Дурачится по-всякому, смешит народ, рожицы всякие корчит. Но бывают чудаки, которым Бог действительно не дал ума, а бывают юродивые ради Христа. Они только прикидываются чудаками или ненормальными, только притворяются глупыми или смешными, чтобы никому и в голову не пришло, что они и умны, и догадливы, и сильно веруют в Бога. И даже по милости Божией могут узнавать будущие события и сообщать о них людям, то есть пророчествовать. Таким именно юродивым и был блаженный Прокопий. Он вел себя как забавный и бедный дурачок, но видел и понимал больше любого умного. Надо сказать, что во времена Прокопия люди в его родном городе стали забывать Бога и совершать недобрые и некрасивые поступки. Господь долго это терпел, но наконец разгневался и решил истребить город Устюг градом и молнией. Никто из устюжан об этом даже и понятия не имел. А вот Прокопию Бог открыл свое намерение. Однажды Прокопий пришел в церковь и громогласно объявил народу: «Покайтесь, братья, в своих грехах, чтобы получить от Бога милость. Если же не покаетесь, все погибнете от огня и града». Люди, конечно, не поверили ему. Что с него возьмешь? Болтает неведомо что. Некоторые спрашивали: «Что он там такое говорит? Еще ни один город не погибал от града. Неужели мы будем слушать дурака?» А святой не переставал твердить свое и на завтра. На третий же день, выйдя из храма, он пошел по всему городу и уже со слезами всех убеждал, чтобы позаботились отвратить грядущий гнев Божий. Он дергал прохожих за полы одежды, становился перед ними на колени прямо в грязь, но напрасно. Жители и тут не послушали его. Тогда он пришел на свое обычное место – на паперть церкви Пресвятой Богородицы. Паперть — это возвышение перед входом, как только поднимешься по ступенькам. Из паперти, с великим плачем, Прокопий начал умолять уже не людей, которые его не слушали, а самого Бога. Он умолял его пощадить и город, и всех граждан. Через неделю после этого, в полдень, вдруг внезапно нашло на город необыкновенное облако, и днем сделалось темно, как ночью. Видя это страшное явление, люди, недоумевая, восклицали: «Что же это такое?» И вдруг с четырех сторон охватили город грозные тучи, беспрестанно стало бороздить небо молния, раздались такие ужасные раскаты грома, что даже земля заколебалась, и воздух сделался удушливым до крайности. Тут только народ вспомнил слова Прокопия о грозящей городу гибели, и тотчас все бросились в соборную церковь Пресвятой Богородицы. Они со слезами стали просить Господа о помиловании. Вместе с народом пришел и блаженный, и, упав пред иконой Пресвятой Богородицы, также молился. Он лежал ничком, и грудь его сотрясали рыдания. Молитва о помиловании была услышана. Во время всенародного молебна ветер вдруг переменился, и тучи повернули в необитаемые пустынные места. Там, над лесом, выпал столь необычайный град, что был подобен камням. Эти градины были такой величины, что даже ломали деревья. Вдобавок ко всему от молний пошли пожары. Страшен огонь в лесу. Воздух колеблется от жара. Подгоревшие ели или сосны рушатся с грохотом, взметая облака искр, дыма и пара, как будто происходит взрыв. В воздухе носится копоть и пепел. Можно себе представить, что было бы с городом. Но буря повернула в сторону, и ни молнии, ни невиданного размера градины не упали на него. И никто из людей не пострадал, и домашний скот тоже остался невредимым. Так святой блаженный Прокопий, юродивый ради Христа, спас Устюг от верной гибели.
Свистело вьюга, летели нарты, и бес лукавый смешал все карты. Собаки влево, возница вправо. Постой, любезный, куда ты, право? Но у каюра кураж отвага, и вот уж люди на дне оврага. Все вперемешку, собаки, сани, ремни, поклажа, и люди сами. И что бы было, скажи, пожалуй, наверное бы дело совсем пропало. Что ж, были б живы, да неизвестно, когда бы не с ними камчатский Нестор. В той круговерти его моления спасли от смерти и от ранения. Из гиблой ямы наверх дорогу нашли коряки. И слава Богу!
Удивительное событие. Эта история случилась с Нестором, получившим прозвание Камчатского. Отец Нестор совершил настоящий подвиг, отправившись из столицы на самую окраину России, на Камчатку, где жили в то время дикие, необразованные племена коряков, ламутов, эвенков. Жили в смрадных юртах, одевались в шкуры и пасли оленей. И вот этих людей, которые верили в своих башков, вырезая их из дерева и кости, Нестор стал приводить к вере в истинного Бога, Иисуса Христа. Ему приходилось для этого разъезжать по стойбищам и разделять с местными жителями все трудности их существования. Зимой камчатский климат очень суров. Здесь сильные морозы, много снега. Если бы не замечательные ездовые камчатские собаки, то не проехать было бы ни от стойбища к стойбищу, не отправиться на охоту на песца, тюленя или медведя. Собаки, вереницей запряженные в сани нартые, на снежной целине не только заменяют собой лошадь, но превосходят ее. Ведь ни одна лошадь не сможет одолеть рыхлый снег и увязнет в сугробах, выбившись из сил. А легкая собачья упряжка версту за верстой мчится вперед быстрее ветра. Собаки очень смышленые и отличаются прекрасным чутьем. Поэтому во время больших переездов по незнакомой местности нужно целиком им доверять. Они никогда не подведут. Они всегда чувствуют, если впереди какая-нибудь опасность, и никогда не пойдут прямо, а свернут в сторону. И вот что произошло однажды с отцом Нестором, когда он вместе с погонщиками-коряками ехал на собаках зимой. Ехали быстро, чтобы добраться до юрт засветло, потому что ночью ехать невозможно. В пути их застала метель, и проводнику Каюру уже труднее стало различать дорогу. Ему казалось, что нужно забирать вправо, он был просто уверен в этом. Но собаки упорно тянули влево. Каюр рассердился, он стал кричать и бить собак палкой. Они визжали, но продолжали увлекать нарты влево. Отец Нестор вынужден был вмешаться. Он чувствовал, что собаки не могут ошибиться и все делают правильно. Однако упрямый Каюр настоял на своем и погнал таки собак в правую сторону. Впереди была неизвестность, только в белой мгле еще угадывался расстилавшийся перед ними бесконечный снежный простор. Собаки, позабыв недавнюю трепку, весело бежали по ровному пушистому снегу. Как вдруг случилось неожиданное. Передовая упряжка вместе с собаками и ездоками обрушилась куда-то вниз. За нею полетели вторая и третья подводы. Все произошло мгновенно, никто ничего даже понять не успел. Люди пришли в себя и поняли, что с ними, только когда очутились на дне оврага глубиной около 10 метров. Хорошо, что во овраге лежал толстый слой мягкого снега, иначе все убились бы или покалечились. Удалось отделаться лишь легкими ушибами и небольшой поломкой одной нарты. Между тем время шло. Бедный Каюр, который так стоял на своем, теперь глубоко раскаивался, что не поверил умным собачкам. И как теперь было выбираться из этой глубокой ямы? Наконец один Каюр с великим трудом вскарабкался наверх и, намотав на руки ремень, которым были привязаны собаки к нарте, стал сушеной рыбой Юколой заманивать всю голодную упряжку за собою наверх. Собакам было страшно трудно, они подняли неистовый вой, но, чувствуя сильный голод, из последних сил начали тянуть нарты по крутизне. Другие каюры на руках подавали вперед и вверх нарты, напрягаясь до крайности, потому что обрыв был почти отвесным. Отец Нестор оставался позади всех, решив идти последним. Постепенно, одну за другой, выволокли всех собак с нартами, а потом, обвязав ремнем за пояс, втащили наверх и отца Нестора, который получил немало ушибов и ссадин, но, выбравшись, смиренно поблагодарил коряков. Наконец, собрав и приведя в порядок поклажу и отремонтировав сломанные нарты, они смогли тронуться в дальнейший путь. Не раз потом отец Нестор бывал он на краю гибели. Голодал, замерзал, тонул в ледяной воде, бывал застигнут бураном в открытом поле. Но никогда ничто не могло ему помешать нести Слово Божие людям, находившимся в темноте невежества. Он просвещал их, лечил, учил и старался, как мог, облегчить им их суровую жизнь.
А как едят в монастырях? Войдут без толкотни в дверях, потом за стол простой и длинный садятся не спеша и чинно. И каждый кушает монах всегда с молитвой на устах. Поэтому любое блюдо так вкусно. Это ли не чудо? Выходит, что всесильный Бог такую пищу сделать смог. Сидят без лишних разговоров, сидят, не поднимая взоров. А в это время чтец для них читает и священных книг, и не истории пустые, а только про года былые, как жили некогда святые. Молились днем и даже ночью нередко не смыкали очи. В келейке малой, при свечах, крест полагали на плечах. Спокойный, вдумчивый отец для братьев читает чтец не для потехи, не для вида, а для спасения души поет в торжественной тиши апостол и псалмы Давида. Но вот монахи понемногу кончают трапезу и, встав, поют благодарение Богу, как требует от них устав. И все расходятся по кельям, к молитвословиям, рукоделиям, и каждый собран и готов пойти на звон колоколов. Когда размеренный и ровный, он всех зовет под свод церковный.
Простите меня, братья. Один юный монах по имени Платон, утомившись с вечера, так крепко спал утром, что не слышал, как колокол зовет всех на утреннюю воскресную службу. Прибежал он в храм с большим опозданием, когда уже успели прочитать вслух главную книгу Евангелия. «Что я наделал?» — горестно подумал юноша. «Какой стыд! Какой ужас!» Выйдя из храма, он возвратился к своей келье, сел под деревом и стал безутешно плакать. Служба в церкви кончилась, и все собрались на трапезу. Трапеза — это по-церковному завтрак, обед или ужин, вообще еда. В монастырях едят по-особому, строго, так же, как принято там делать любое дело. Но в нашем случае до следующей службы было еще далеко. Монахи только что вернулись из церкви. И все были в наличии, и все вот-вот собирались приступить к трапезе. Ждали лишь юного Платона, а он все никак не приходил. «Подождем», — сказал старец Михаил, который очень любил юношу, и послал одного монаха, переписчика священных книг, разыскать Платона. Тот искал долго и, наконец, нашел юношу инока, плачущим, в траве, под тенистым деревом. Вернулись они уже вместе. Когда Платон вошел в трапезную и увидел настоятелей и братьев, сидевших за столом, то еще больше смутился. Он упал на землю и с горькими слезами стал у всех просить прощения. Он повторял: простите меня, братья!» и плакал, плакал безутешно. Старец с братьями подняли его, начали успокаивать и спрашивать, «Отчего он так горько плачет?» Но юноша от слез уже не мог говорить, и тут переписчик, который нашел Платона, рассказал о причине великой скорби юного монаха. Все братья, услышав рассказ, умолкли, и каждый вздохнул сам о себе. Ведь никто из них не был таким совестливым, как Платон. Никто из них не смог бы с таким плачем укорять себя за совершенный проступок. Мало кто из них мог бы в присутствии всех так горячо просить прощения. Наконец, все с трудом утешили юношу и усадили с собою за стол. Однако он не мог есть, так был огорчен и расстроен, и все еще утирал слезы. Постепенно он успокоился, и его оставили в трапезной одного, а старец с учениками вышел. Платон сумел проглотить несколько кусочков, а в это время старец в другом помещении говорил ученикам, что они должны так молиться, чтобы их любовь к Богу была как огонь, такая же, как у юного Платона. Осталось нам сказать, что когда Платон сам сделался настоятелем и учителем монахов, то вел несравненную и праведную жизнь. Тогда ему уже нарекли имя Паисий, и церковь знает и прославляет его как великого и знаменитого старца Паисия Величковского.
Надеемся, что с пользой для себя ты прочитаешь эту повесть про юношу, что Господа любя, имел высокую взыскательную совесть. Она его терзала за проступок, как обреченного терзать бы стал палач. Она ему не делала уступок, она его вергала в горький плач. В такой горячий, бурный, безутешный, что братья не знали, как и быть. Он мучился и думал: «Стало быть, я человек дурной и самый грешный. Я к сатане, в его попался сеть, от лености, от праздности, безделья, и нет прощения мне. О, в самом деле, я гадок. и достоин умереть. И вот Платон служил примером дивным для тех, кто мнил себя умнее и честней, чем этот юноша. Или будучи невинным, или будучи наивным, или по злочастной гордости своей.